Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая, і цягам бліжэйшай гадзіны журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркуюць істотныя падзеі. Нашыя тэмы: 15 лістапада, апошні дзень, каб беспрацоўныя заплацілі падатак на дармаедства. Творы Святланы Алексіевіч выйдуць па-беларуску. Парашэнка не прасіў прабачэння за вернуты беларускі самалёт. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас на перадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. 15 лістапада апошні дзень, калі можна заплаціць падатак на дармаедства. Падаткавікі накіравалі жыхарам Беларусі 50 тысяч паведамленняў на выплату падатку. У міністэрстве падаткаў і збораў сказалі, што сабралі з дармаедаў 1 314 000 рублёў. Хаця калі дэкрэт уводзіўся прэзідэнтам, то лічба, якую можна сабраць з дармаедаў, называлася ў 10 разоў больш. Мы вырашылі запытацца ў вас, ці дапаможа дэкрэт аб дармаедах вырашыць праблему з беспрацоўем. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці дапаможа дэкрэт прэзідэнта вырашыць праблему з беспрацоўем?
Нет, конечно, не поможет, потому что если заставлять таким налоги платить, нужно предоставить место работы. То старше 40 там уже не хотят брать.
Может быть, частично и поможет. Может быть. Но я согласна с нашим президентом, этим декретом.
Я хочу заставить работать молодежь и тех, кто не хочет работать. Может быть, каким-то образом они поймут, что работать надо. Труд облагораживает человека, а не жить за счет чужого труда.
Нет, мне кажется, не поможет. Как бы, я думаю, всегда найдутся какие-то пути, лазейки, чтобы обойти что-то или еще что-то. Ну, как бы, мне кажется, нет, не поможет.
Частично поможет, но, к сожалению, в наше время с трудоустройством очень туго. И не всегда люди способны куда-то устроиться хотя бы с минимальной зарплатой, по собственному, так сказать, образованию.
Тебе поможет декрет президента вырешить проблему с беспрацовьем?
С одной стороны, вроде бы заставит немного работать, а с другой... С другой стороны, где найти эту работу хорошую? Потому что молодежь не хочет работать, лучше он заплатит эти сколько там и будет заниматься частным своим делом. Хотя бы заплатит за то, что он же пользуется всеми теми привилегиями, что и все остальные, которые работают.
Это были ваши слова.
Это было ваше меркаванне на хвалях Еўрарадыё, а так званы указ на дармаедства. Абмяркуем з экспертам, перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму. Ілля.
Прывітанне, шаноўныя, сапраўды абмяркуем вось менавіта указ па дармаедству, а нагодай для гэтага абмеркавання стала тое, што падатак за неўдзел у фінансаванні дзяржфінансавання трэба заплаціць да 15 лістападу ўключна, то бок сёння апошні дзень. І гэтую тэму абмяркуем мы з лідарам свабоднага прафсаюзу металістаў, старшыню арганізацыйнага камітэту Беларускай партыі працы Александрам Бухвостовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, як я казав, сьогодні апошній день, але ми їздили у податкову, телефонували туди, спробували знайти того самого дармоєда, який прийшов скокнути у апошній вагон. Так і не отрималось, і більш за тое нам у податковій сказали, що ажіотажу сьогодні нема. На вашу думку, чому?
Ну, я думаю, що какая-то часть людей уже заплатила, которые напугались, испугались этого закона. Ну, может быть, они еще и такие очень дисциплинированные. Ну, а другая часть, конечно, не приемлет этот закон. И я скажу, что этот декрет, ну, номер 3, он вообще является, по нашему мнению, конституционным. Поэтому я думаю, что люди иногда задают вопрос, можно ли оспорить вот эти претензии налоговых служб в суде. Ну, в суде можно оспорить, но как будет суд решать, тот вопрос другой.
Ну, першапачаткова планавалася сабраць дэнамінаванымі 50 мільёнаў рублёў. Ну, то бок пра гэта казалі чыноўнікі. На сёння мы ведаем, што ёсць сабраны 1 314 000. Это амаль што 50 разоў меней, чым планавалася. Чаму так таксама атрымалася? То бок тыя ж прычыны, просто людзі...
Ну, я думаю, што я ўжо сказал, людзі не асобна, как говорится, хотят выполнять то, что, в общем-то, противоречит нормальному демократическому государству или социальному государству, о котором мы говорим. Ну, Беларусь не является такой. Конечно, здесь много различных декретов, которые нарушают права человека, права трудящихся. И я могу сказать, что Международная организация труда в этом году рассматривала Белоруссию по выполнению конвенции о принудительном труде и признала, что ряд вот этих декретов, они не соответствуют конвенции, и практически в Беларуси присутствует принудительный труд. И вот декрет номер 3, он тоже в какой-то степени является тем документом, который вводит принудительный труд. Потому что у нас по Конституции человек имеет право на труд, имеет право и на свободу выбора, и, то есть нарушает все, так сказать, свободы граждан. Вот. Поэтому я думаю, что люди чувствуют подтекст вот этого всего и, конечно, не хотят следовать вот этим вот законам, декретам, которые не вписываются в их систему мышления.
Калі ўжо закранулі гэтую тэму, то вось што, да чаго гэта можа прывесці, тое, што разглядалася нашая тэма і што было прызнана, што ў нас ёсць ўсё ж такі парушэнні правоў чалавека?
Ну, вы знаеце, к Беларусі і так ўжо прыменены ряд непрыятных працэдур, вот они лішаны генеральнай прэферэнцыі по торговле. Поэтому, ну, я думаю, что это не делает хороший имидж государства. Понимаете, когда вас постоянно рассматривают в такой серьезной международной инстанции, как Международная организация труда, и все связано именно с трудовым законодательством, с трудовыми, как говорится, этими документами. И я думаю, что вы знаете, он не решит проблемы. Он не решит проблемы безработицы. Он не решит... Они просто ищут, как говорится, государство заходит в такой тупик по финансированию, так сказать, и бюджета, и своей деятельности, что начинает не заниматься... Вот, например, решение проблемы безработных, созданием рабочих мест, там, привлечением инвестиций, они начинают вот это вытаскивать административный ресурс. Этим административным ресурсом они давят экономику, давят право. Поэтому, конечно, я думаю, что итог будет печальный.
Ну, вось адзін з вынікаў, гэта тое, што пачала расці лічба зарэгістраваных беспрацоўных. Гэта, ну, натуральна, што не станоўчая характарыстыка для дзяржавы ў агульным, і ў выніку пацягнула гэта за сабой новыя там папраўкі ў законах, напрыклад, абмежаванне знаходжання ў статусе беспрацоўнага афіцыйным, змяніліся ўмовы рэгістрацыі. А что еще там?
Вы знаете, новый вот закон о занятости, поправки в закон о занятости, или новый закон о занятости, он ухудшает положение людей, он направлен именно против человека. Вы понимаете, решение проблемы безработицы – это такая системная проблема государства, особенно в нашем капиталистическом обществе. Вот во многих странах она решена достаточно социально. Вот в Швеции решена, в Германии решена. У нас пытаются решать ее, как говорится, вот надо обязательно человека заставить. Вот ты иди и должен докладывать, как ты каждый день там... приходил, не уходил, это, как говорится, бюро занятости. А хотя вот у меня есть информация, что эти бюро занятости, они не проворачивают тот народ, который к ним приходит. То есть он неэффективен. Но если нет рабочих мест, вот, где человеку найти их? И поэтому люди попадают в такие клещи. И вот интересно, как дальше будет вытаскиваться из людей вот эта вся, значит, его нутро для того, чтобы вот он решал эту проблему. И при том за мизерное, как говорится, пособие по безработице. Вы понимаете, одно дело пособие по безработице в первые несколько месяцев платит 70% заработной платы в Швеции. А здесь платят такой мизер, что за него и не проживешь, и, как говорится, ну, смешной размер.
Ну, прожить можно, але это будет такое, ну, худшее існаванне, чем житё. На самом деле, не шмат людей, как мы уже казали, в вынику заплатила этот податок. На сегодня, во всяком выпадку, але кто, на вашу думку, это люди? Это сапраўдные дармоеды, или это те самые нелегально працующие, которые вышли с тени?
Я думаю, что вывести все равно нелегальную экономику такими законами нельзя. Это совершенно другие меры здесь надо. Ну, какая-то часть людей, конечно, поддалась вот этому давлению, значит, которое проводится, вот эта административная система, силовое такое давление на людей. Они, конечно, пошли и заплатили. Ну, что греха, у нас теневая экономика действует, она везде, в любой стране действует. Я смотрел, вот, и в Швеции она тоже. Я почему Швеция? Потому что это один из образцов, так сказать, и по уровню жизни государства. И там теневая экономика есть. Везде она есть. Другое дело, что надо выстраивать правильно политику, и промышленную политику, экономическую политику, чтобы люди задействованы были в работе, чтобы у них был выбор всегда, чтобы выбор профессии был, чтобы была возможность пройти переквалификацию, а не просто так. Ты придешь, ты инженер, тебе скажут, давай вон, иди осваивай, например, какую-нибудь профессию там, которая совершенно не вписывается в твой, как говорится, уже подготовку. Понимаете, я негативно отношусь к этому закону, и наши профсоюзы независимые тоже. Вот, мы все-таки считаем, что этот закон надо отменять. И, кстати, вот некоторые говорят, вот в России там тоже там делают попытки провести такой закон. Но там профсоюзы выступили против, и я думаю, там закон не будет принят такой. Вот.
Ну и ваш прогноз на развитание, потому что засталось мало часу на размову. Мы уже казали про то, что порушают Конституцию, казали, что выник, ну, отрымался не таким, как планировала наша держава. И те есть все ж таки тогда передумовы, еще и в России не примут этот закон, как вы кажете, прогнозуете, те есть передумовы для отмены этого закона у нас?
Ну, все зависит от того, как выступят все-таки граждане. Вот мы, конечно, хотели бы, чтобы люди поддержали независимые профсоюзы, которые считают, что этот закон надо отменять.
Добро, то вы от этого залежите?
Зависит от людей, понимаете, если мы будем все это принимать, то и будут на нас грузить все такое, беззаконие будет постоянно.
Ну, в принципе, от людей залежит, в принципе, все в этой краине. Дякую за размову. Нагадываю, что обмерковывали мы дармоедов с лидером Свободного профсоюза металлистов, старшиней Организационного комитета Белорусской партии працы Александром Буховостовым. Дякую.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум-5», таму збору твораў Святланы Алексіевіч выйдуць у перакладзе на беларускую мову. Пры гэтым перакладчыкамі выступяць вядомыя ў беларускім літаратурным асяроддзі людзі: пісьменнік Уладзімір Арлоў, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович, публіцыст Сяргей Дубавец, філосаф Валянціна Кудовіч і пісьменнік Барыс Пятровіч, хто ўзяўся за выдавецтва асноўных прац нобелеўскай лаўрэаткі, даведаемся проста зараз. Перадаю слово нашему журналисту Іллі Маліновскому. Ілля.
І яшчэ раз привітанне. Сапраўды, у нас у студыі выдавец, прадстаўнікі тых, хто будзе выдаваць, а дакладней Ігар Логвінаў, непасрэдна выдавец, і Павел Костюкевіч, арт-дырэктар кнігарні Логвінаў. Добры вечар вам.
Добры вечар.
Давайте пачнём з таго, чаму столькі перакладчыкаў, як яны ў прынцыпе перакладаюць гэтыя па кнізе, па частках неяк. Ну і чаму менавіта вось гэтыя асобы былі абраны перакладчыкамі?
Ну, кожны пераводчык пераводзіць свой аддзельны том, мы очень доўга дзялілі між імі і прыйшлі к какому-то кансэнсусу. Чаму эти пераводчыкі? Ну, мы все знаем, што ўжо выходзілі пераводы Светланы Алексеевіч на беларускім языке ещё в 90-х годах, в савецкае время. Это были очень замечательные, хорошие переводы Лыча. Но время идет вперед, и сама Светлана значительно поменяла свои произведения. И плюс в советское время эти произведения вышли с значительными купюрами и цензурой того времени. И поэтому было принято решение и Светланы, и нами сделать новые переводы, более современные, более актуальные. И что очень важно для нас, фигурами значимыми в литературной жизни Беларуси.
А были некие там особо, которые не трапили все-таки у списка? Хотели, але не потрапили у списка бюрократчиков?
Ну, конечно, много не потрапило, потому что всего томов 5, поэтому бюрократчиков 5.
Не назовите, кто это был?
Нет, не назову.
Вы казали, что были проблемы, там, те не проблемы, але было складано поделить помеж особыми перекладчиков, менавито, якую книгу яны будут перекладать. Это были спречки, потому что там 3 человека хотели одну перекладать, и як?
Ну, перевод – это такое очень интимное стосунки с текстом, и каждый человек обладает теми или иными свойствами, и все 5 книжек Светланы Алексеевич очень разные по характеру, по темам, по языку, и поэтому мы максимально старались, чтобы переводчик максимально подходил, не конфликтовал с текстом, который мы ему подбирали.
Ну, вот тут, до речи, у меня аккурат такая подобная думка и возникла, что, в принципе, тексты Светланы Алексеевич, это все-таки такие думки, лишите цитаты, какие они есть, со спробой передать восьминовито молность там человека, у якого брали интервью. Там, прикладать такие тексты, звычайно, вельми складано. Ну, и наважиться на это решение перекласти, мне подается, так само вельми складано. Вот не боитесь, что будут некие конфликты возникать менавито с разумением, с подачей материала?
Конфликты, конечно, возможны, потому что все равно будет, в конце концов, авторская редакция этих текстов. Но я думаю, что это зависит от стратегии перевода. Нет уже... у нас не стоит задача буквального перевода. То есть все буквальные переводы, какими бы мастерами они ни делались, они неудачные. Как раз опыт наиболее удачных переводов на тот или другой язык – это, во-первых, фигура переводчика, и, во-вторых, максимально свободное отношение к тексту оригинала.
Ну и вы уже указали про то, что основали раннейшие переклады, например, «Час секонд-хенд» был перекладенный Валером Стралко и Тихоном Чернякевичем, так?
Так.
Вось отсюда у меня питание, как он продавался, был попыт вовагуле на белорусскомовную Светлану Алексеевич?
Да, мы продали больше 1500 экземпляров, это для белорусскомовной книжки явный успех. Эта книжка пользовалась спросом, но, тем не менее, мы приняли решение о новой редакции перевода в связи с тем, что мы просто Светлана... Когда мы переводили, Светлана Алексеевич еще не получила Нобелевскую премию. А все-таки, когда человек получает Нобелевскую премию, появляется какой-то новый градус отношения к этим текстам. И поэтому мы хотели задать новую стилистику перевода, и поэтому было принято такое решение.
То и вариант перевыдаваться не будет?
Нет, этот вариант уже все.
И снова же тогда протяг. У меня еще питание, ти буде користаться попытом вось гэтае выдание, уличиваючи то, что после уручения Нобеля, в принципе, все жадающие белорусы уже набыли книги. Ну, нехай на русской мове, але уже есть у их дома этой книжки.
Ну, во-первых, не все белорусы. Белорусов гораздо больше, чем мы продали книжек. А во-вторых, Нобель остается навсегда. То есть пройдет 10, 20, 30 лет. Изменится время. Алексеевич включит школьные программы. Эти книжки нужны будут уже всегда.
Сами будете выдавать? Может, будет обещан некий там модный на сегодня краудфандинг? Тем более Светлана Алексеевич сама долучилась до выдавецства?
У нас пока есть, мы нашли пока средства на перевод и подготовку издания. Мы сейчас думаем как раз над вторым шагом. Либо будем делать краудфандинг, либо будем искать партнера. То есть у нас пока нет одной избранной стратегии. Мы будем консультироваться со Светланой, исходя из этих переговоров принимать решение.
До речи, про авторские правы хотелось испытаться. Я веду, что на русскомовные тексты авторские правы належат некому там московскому выдавецству, так?
Да, издательство «Время».
Ти доводится вам домовляться с ними на переклад, ти все идет про Светлану?
Нет, у Светланы права на распространение в Беларуси остались за ней, она нам эти права предоставляет бесплатно.
И тады. Вельми хочется доведаться, сколько будет коштовать книга.
Я пока что не знаю, это все зависит от экономики проекта. То есть мы хотим сделать все-таки, чтобы это издание было значительно дешевле русскоязычного издания, но это все зависит от партнеров и от средств, которые будут привлечены к этому проекту.
Ну, давайте еще какие-нибудь подробности все-таки про будущее выдание, потому что это такая серьезная новина на сегодня в всяком выпадку. Это может, ну там, что это будет? Это будет как подарунковое выдание, это будет особенный там томики с оформлением особенным под кожный твор?
Нет, это будет цельное пятитомное оформление, но томики можно будет покупать по отдельности. И на сегодняшнем этапе предполагается два вида решения проблемы. Это покетбук-версия максимально дешевая и электронное издание, и подарочное футляре в твердом переплете.
То есть электронное выдание так само будет?
Да,
что,
да.
Что
да.
Нас цікавило. Ну, и коли чекать натурально.
По планам стоит, что мы должны издать это к маю. Переводы буквально за месяц-полтора будут сданы в издательство. И в зависимости от редактуры, если все будет удачно, то в мае выйдут все пять книг.
Перед замову працую какая-нибудь зараз?
Нет, это все пока не працует, это все зависит от принятия решения о втором этапе типографском исполнении. Когда мы примем решение, у нас будет понятно, где мы печатаем, сколько печатаем, тогда мы объявим.
Добре, дякую тобі за розмову. В принципі, все, що я хотів у всілякому випадку, я довідався. Я думаю, що далі будемо уже з новинових стужок довідуватися про ось гэтий проект, переклад п'яти твораў Світланы Алексеєвіч на беларускую мову. Причому перекладати будуть Владимир Орлов, Андрей Каданович, Сергій Дубовець і Валентин Акудович. Ще хтось забувся.
Борис Петрович.
Борис Петрович, так само. Дякую. У нас у студії були Ігор Логвінов, видавець, власне, ну і арт-директор книгарні Логвінов, який просто підтримував цю розмову. Павел Костюкевич, дякую.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». Ва Украіне бачна, што наспявае новы палітычны крызіс. У адстаўку падаюць рэфарматары, так, услед за Міхаілам Саакашвілі, у адстаўку сышла і кіраўніца новай паліцыі. Прычым у сваіх няўдачах палітыкі абвінавачваюць не толькі скарумпаваную сістэму, але і прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку, які быў ініцыятарам іх рэформаў і іх прызначэння. Тым часам неадназначная сітуацыя з інцыдэнтам датычна самалёта Белавіі, які быў развернуты ў небе перад беларускай мяжу і вернуты ў аэрапорт Украіны. Прэс-служба Лукашэнкі казала, што адбылася тэлефонная размова паміж прэзідэнтам і Пётр Парашэнка выбачыўся, сказаўшы, што вінаватыя пакараныя. Але, як высветліла Еўрарадыё, сітуацыя не такая адназначная. Больш інфармацыі ў нашым матэрыяле.
10 листопада на сайте керовника Беларуси з'являється повідомлення про телефонную розмову Александра Лукашенки с президентом України Петром Порошенком. Серед іншого, Петр Порошенко вибачився за інцидент з громадянським самолетом авіакомпанії «Белавія» і проінформував президента Беларуси, що виноватые покараные. Еврорадио вирішає проверить, як і хто конкретно покараны. Загад вернуть самолет прийшов со Служби безпеки України, СБУ. Там ніхто покараний не був. Каже прес-секретар СБУ Алена Гитлянская.
У нас ніхто не наказан, тому що всі діяли в рамках закону і ніяких самолетів, ну, ніяких угрозах ніхто нікому не говорив. А висадили якраз того пасажира, який, в принципі, був ответственен за организацию беспорядков в Киеве на вот эти дни, начиная с сегодняшнего дня.
На пытание, чему было не дать самолету спокойно долететь до Минска, как там подозренного пассажира затримали белорусские спецслужбы, отказ таки.
Мы получили то, что мы хотели, и то, что было нужно для нашей разработки, поэтому... В принципе, это было все оправдано. К сожалению, мы не можем раскрывать все нюансы.
Магчыма, решение вернуть самолет на самом деле было оправданным. Але погрожать пассажирскому самолету со 136 пассажирами на борте с дешчальниками, у отказ СБУ потиская плячима. Мовляв, мы никому не погрожали и не загадывали погрожать. А что тое было? Человеческий фактор. Отрымливается, коли кого и покарали, то диспетчера. Загад белорусскому самолету вернуться под погрозой узнять у паветразнішчальнікі, агучыў дыспетчар управлення паветранага руху Кіяў дзяржпрадпрыемства «Украэрарух». І ніякага пакарання за гэта яму не было, кажа выканаўца абавязкаў намесніка дырэктара «Кіяў-цэнтр аэра» Віктор Дабрыўскі.
Дыспетчар быў наш, но диспетчера никто не наказывал. Была команда от главного оперативного органа вернуть самолет. Он действовал так, как ситуация требовала. Диспетчер выкручивался из ситуации. Расстояние до границы было небольшое, и с экипажем понятно, что экипаж требует объяснений. Объяснений диспетчеру никто не давал. Поступила команда вернуть. Поэтому для того, чтобы ускорить процесс, он это и сказал.
Атрымліваецца, что никто у выніку не был покараны. Что правда, на сайте президента Украины у поведомлении про телефонную размову с белорусским коллегам нема ни слова ни на конт пробачення у Петра Порошенки за инцидент с самолетом Белавия, ни про покарання отказных. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Лявон Вольскі прэзентаваў новы альбом, а склад гурта «Трубяцкі» зменшыўся. Пра гэта і ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Лявон Вольскі прэзентаваў новы альбом «Псіхасаматыка». На дыск трапіла 16 трэкаў, падзеленых паміж сабой на дзве цалкам розныя па гучанні часткі – «Горад» і «Лес», якія сімвалізуюць былы і будучы новы этапы ў творчасці музыкі, а таксама дзве паловы беларуса – паганства і хрысціянства, два бакі аднаго медаля і дзве душы. Вольскі называе пласінку нязвыкла вельмі асабістай. Уся студыйная праца была зроблена ў Вільні з нарвежскім саунд-прадзюсарам Снорры Бергерудам, які таксама адказваў за мінулы дыск вольскага грамадазнаўства. Грошы на альбом збіралі праз краўфандынгавую кампанію ў інтэрнэце. Альбом выйдзе на двух CD. Набыць яго можна будзе падчас канцэртнай прэзентацыі, якая адбудзецца 3 снежня ў Вільні ў клубе «Лофтас». А паслухаць «Псіхасаматыку» можна ўжо цяпер на нашым сайце eurradio.fm у рубрыцы «Культура». Бас-гітарыст Алесь Францішак Мышкевіч сышоў з гурта «Трубецкой». На сваёй старонцы ў Фейсбук музыка дзякуе былым калегам за супрацоўніцтва і прызнаецца, што зразумеў, што не зможа творча рэалізавацца ў гэтым праекце. І сама ідэя гурта «Трубецкой» аказалася не маёй. Дзякуй усім за ўвагу, жыве Беларусь, рэзюмуе Мышкевіч. Пра сыход Алеся паведамілі і музыкі «Трубецкой», і па іх словах Алесь вырашыў засяродзіцца на сваім уласным праекце гурце «The Super Bowls». У камандзе «The Super Bulls» Мышкевіч выконвае ролю фронтмена і аўтара песень. Акрамя яго тут граюць удзельнікі гурта «Джэй Морс», «Крамбамбуля», «Лепрэконцы». Сёлета музыкі збіраюцца ўдзельнічаць у нацыянальным адборы на «Еўрабачанне». Майк Сайб заявіў, што гатовы вярнуцца ў музыку праз 5 гадоў пасля распаду «Рэм». У інтэрв'ю «New York Times», прымеркаваным да выхаду юбілейнага перавыдання альбома «Out of Time», музыка растлумачыў, што падумаць аб вяртанні яго прымусіў удзел у канцэртах памяці Дэвіда Боуі, прызначаных на студзень. Стай прызнаўся, што не гатовы зноў весці жыццё поп-зоркі, бо яму ўжо 56 гадоў, але зноў хоча займацца музыкай. У апошнія гады былы лідар «Рэм» займаўся скульптурай, выстава яго працы з медзі і бронзы пройдзе неўзабаве. Акрамя таго, музыка распавёў, што зоймецца саунд-прадзюсаваннем. І яшчэ брытанскі супергурт «The Last Shadow Puppets» апублікаваў на сваім YouTube-канале відэа на кавер песні «Le Cactus» французскага рок-музыкі Жака Дютрона. Трэк стаў другім сінглам з новага міні-альбома гурта «Dream Synoptis», які выйдзе 2 снежня. На відэа удзельнікі калектыва выконваюць псіхадэлічны рок 60-х у суправаджэнні аркестра. Тым часам Алекс Тернер здзяйсняе рухі ў стылі Джо Кокера. Раней музыкі выпусцілі кліп на кавер-версію песні канадскага спевака Леонарда Коэна «Is This What You Wanted?». «The Last Shadow Puppets» – сумесны праект Алеса Тернера, фронтмена гурта «Arctic Monkeys» і былога фронтмена «The Rascals» Майлса Кейна. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё». Заставайцеся з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.